Да, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я бы хотел сосредоточиться на одном терминологическом определении, а именно, чем является понятие «дух» в определениях латинского слова. Обычно, ну, мы употребляем латинское слово, часто вот берет какой-то термин общеупотребительный, казалось бы, и употребляет его, а в процессе его или дает уточнение, или даже полностью переопределяет. И поэтому для того, чтобы правильно читать и понимать книги латинского слова, нужно четко представлять себе, что оно имеет в виду под базовыми понятиями. Особенно такими, скажем, вот как дух. Дух человеческий, дух Божий. И в качестве места, от которого я решил оттолкнуться, я решил выбрать следующую цитату из книги «Апокалипсис истолкованный». Если известно, что именно означает относительно человека дух, то отсюда может быть известно, что оное означает, когда относимо к Иегове сущему, или же к Господу, которому относимо все то, чем человек обладает, а именно лицо, глаза, уши, руки, кисти, а также сердце и сознание, как также и дух, который в слове называем Духом Божьим, Духом Иеговы, Духом Его ноздрей, Духом Его уст, Духом истины, Духом святости, а также и Святым Духом. Дух означает божественное, истинное, исходящее от Господа. Божественная истина, исходящая от Господа, есть Дух Божий, потому что от Него люди обретают всю их жизнь. И те, кто обретают это божественное истинное в веру и в жизнь, те обретают жизнь небесную. То, что это и есть Дух Божий, сам Господь учит в Евангелии от Иоанна. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. У Исаии также было сказано: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Иеговы, дух премудрости и разума, дух совета и крепости. И у него же положу дух мой на него, и возвестит суд нациям». Все это было сказано там о Господе. То, что Святой Дух есть божественная истина, исходящая от Господа, это можно увидеть в Евангелии от Иоанна. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не о себя говорить будет, потому что от моего возьмет и возвестит вам. То, что утешитель, параклета на греческом. Здесь есть божественная истина, исходящая от Господа, то это совершенно очевидно. Ибо, как сказано было, что Господь говорил им всякую истину, и что когда Он должен будет уйти, то Он пошлет им утешителя или же Духа истины, который наставит их на всякую истину, и что Он не от себя говорить будет, но от Господа. Тут сказано «от моего возьмет», ибо божественная истина исходит от Господа, и то, что исходит от Него, называемо Ему принадлежащее. Ибо Господь есть Сам божественной любовью, и исходящее от Него есть божественным истинным, то есть Его принадлежность. Быть посылаемым и посылать означает исхождение и продвижение вперед. То же самое здесь означаемо «подпошлю Его к вам». То, что Утешитель есть Святой Дух, то это очевидно из Евангелия от Иоанна. Утешитель же, Дух Святый, научит вас всему. И там Иисус возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Отсюда с очевидностью следует, что Святой Дух есть божественная истинная, исходящая от Господа, которая втекает в человека как непосредственно от самого Господа, так и опосредованно через ангелов и духов. Ибо Господь говорит сначала, кто верует в Него, у того из чрева потекут реки воды живой. И затем, что сказал Он о Духе, которого имели принять. Ибо вода в смысле духовном означает истинное, и река воды живой. Божественное истинное от Господа в преизобилии. И то же самое означаемо Духом, которого имели принять. И так как божественная истина исходит от прославленного человеческого Господнего, а отнюдь не непосредственно от собственно божественного, ибо оное было прославлено в себе от вечности, то поэтому тут и сказано, ибо еще не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. То, что прославить означает соделать божественным, и Господь полностью прославил свое человеческое, то есть соделал его божественным посредством своего последнего искушения и победы на кресте. То, что Дух Божий есть божественная истина, и отсюда жизнь духовного человека, обретающего ее, это далее очевидно из следующего. У Матфея: «Я крещу вас в воде и в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, и я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В смысле духовном крестить означает возрождать. Здесь Святой Дух есть божественная истинная, а огонь – божественная добрая любви. Отсюда же можно увидеть, что означают следующие слова Господа своим ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Здесь Отец есть собственно божественное, Сын есть божественное человеческое, и Дух Святой – исходящее божественное, которым есть божественное истинное. И таким образом, существует единственное божественное, и все же есть также и троичность. То, что это так, этому Господь учит у Иоанна: «И отныне знаете Отца и видели Его. Видевший Меня видел Отца. Я в Отце, и Отец в Нем». Тут я хотел бы по ходу заметить, что смотрите, вот тут сказано, что божественная истина исходит от прославленного человеческого Господнего, а отнюдь непосредственно от собственного божественного. То есть весь этот спор знаменитый, кто посылает Духа Святого, Отец или Сын, помните, из-за чего формально поссорились католическая и православная церковь, тут показывается, что обе стороны неправы, потому что Дух Святой посылает Сын от Отца, потому что божественная истина, которая есть Дух Святой, исходит от прославленного божественного человеческого, а не непосредственно от божественного, от вечности. Так что, как видите, в латинском слове решена и эта, так сказать, загадка, на которой немало было пролито чернил, сломано перьев, а то и копий, и крови. Теперь же давайте пойдем дальше. Итак, вначале давайте разберемся, что в слове означает понятие «дух», согласно этому и другим местам. В вышеприведенной цитате «дух» означает божественная истина, исходящая от Господа. Божественная истина, исходящая от Господа, есть Дух Божий, потому что от Него люди обретают все их жизни. И те, кто обретают это божественное истинное, веруя в жизнь, все те обретают жизнь небесную. Относительно всего в жизни человеческой, латинское слово в том же параграфе книги «Апокалипсис истолкованный» говорит нам следующее. Все жизни человеческой имеется в виду под выражением сердца и духа. И так как вся его жизнь относима к следующим двум, а именно к доброму и к истинному, и в смысле духовном к любви и к вере, то поэтому эти две жизненности в человеке и называемы в слове сердцем и духом. Отсюда также следует, что сердцем и духом означаемы воля и разумение у человека, так как эти две способности в человеке сотворяют все его жизни. По этой причине ни в чем ином, как лишь в этом, человек и не имеет своей жизни. И это по той причине, что воля есть восприемником доброго и любви оного, или же злого и оного любви, а разумение есть восприемником истинного и веры оного, или же ложного оного веры, или же ложного и оного веры. И как было сказано, все в человеке относится к доброму и к истинному, или же к злому и ложному, и в смысле духовном к любви и к вере. Поэтому в отношении к человеку дух означает истинное или же ложное. И жизнь человеческую из одного или же из другого. Ибо под духом разумеем особенно дух в человеке пребывающий и то, что в нем мыслит. И он и мыслит из истинного или же из ложного. Как сказано было только что, есть две принадлежности, которые сотворяют жизнь в человеке – разумение и воля. Жизнь разумения есть мыслить или же из истинного, или же из ложного. Жизнью же воли есть побуждаться или же воспламеняться любовью тех принадлежностей, из которых мыслит разумение. Эти две жизненности в человеке соответствуют двум жизненностям его тела, каковы есть жизненностью дыхания легких и жизненностью биения сердца. Это именно посредством таковых соответствий дух и тело у человека соединяемы в единое целое. Именно от такого соответствия слово, означающее «дух» в еврейском языке, точно так же, как и во многих иных языках, означает «ветер» или же «дыхание». И по этой же причине испустить дух выражаемо так же, как отдать душу. Как можно увидеть из вышесказанного, в отношении к человеку дух означает истинное или же ложное, и жизнь человеческую из одного или же из другого. Ибо под духом разумеем особенно дух в человеке пребывающий, и то, что в нем мыслит, и он и мыслит из истинного или же из ложного. Сравнив это со сказанным выше о духе в форме абсолютной, а именно с тем, что дух означает божественное истинное, исходящее от Господа, от него люди обретают все их жизни, мы можем сделать тот вывод, что дух человеческий есть частное, ограниченное восприятие Духа Божьего, воспринимаемого согласно качеству восприемника, более или менее совершенно, или же более или менее извращенно. Когда Дух Божий воспринимаем человеком в рассудочном его, в неискаженном виде, то есть в подлинное восприятие, то человек из такого восприятия обретает более или менее совершенное существование небесное. То есть по совершенству этого восприятия оно становится все более совершенным. Когда же этот дух извращаем в процессе восприятия, то человек обретает посредством этого более или менее ужасную противоположность жизни небесной или же смерть духовную в той или в иной ее степени. Именно по этой-то причине латинское слово и говорит нам, что Святой Дух есть божественное, исходящее Господа. И Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым. Ибо без Его присутствия никто не смог бы жить, и Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть восприятым. Откуда следует, что присутствие Святого Духа непрестанно, ибо от непрестанного Господнего присутствия человек обладает способностью мышления, разумения и хотения. Эти способности у него исключительно от наития жизни от Господа. Божественное исходящее Господа и есть то, что выше было определяемо тут, как божественное истинное, исходящее от Господа. В своем наиболее внешнем выражении божественное истинное есть законами порядка, как было сказано в книге о божественной любви и мудрости. Законы же порядка, по сути, есть внешними структурностями всего сущего. Каковыми структурностями отражаема внутренняя структурность духовных состояний, вплоть до структурности божественного от вечности или же божественного в самом себе. Вот когда говорят, что божественное имеет руки, ноги, глаза, уши, как это воспринимать? А так, что структурности, которые мы видим чувственным своим восприятием, отражают внутреннее духовное состояние. А эти внутренние духовные состояния, в свою очередь, отражают более высшее духовное состояние, вплоть до первого исходящего в творении, то есть солнца духовного мира. Оно же в своей полноте отражает божественное от вечности. Божественное истинное и божественное божественная любовь, божественная премудрость, и, соответственно, божественное доброе и божественное истинное соотносятся как бытие и его форму. И, соответственно, то, что мы видим в человеке, как наиболее совершенном представительствующей форме в творении, это все отражает по соответствиям через множество переходящих ступеней в конечном счете человеческое божественное от вечности, которое пребывает в совершенной человеческой форме. И поэтому, взирая на человеческое вообще и на человеческое Господа Иисуса Христа в частности, мы фактически имеем в соответствиях представительности абсолютно совершенной божественной формы от вечности, которую само по себе мы воспринимать не можем, но можем воспринимать опосредованно в виде представительствующих соответствий внешнего человеческого образа, как всех свойств души этого человеческого образа, так и самых даже внешних форм, которые мы воспринимаем вот как предметности тела. Уши, руки, глаза, лицо, тело. Более того, все структурности чувственного восприятия у человека, которые им воспринимаемы как некая внешняя по отношению к его сознанию реальность, начиная с его материального тела и кончая материальной вселенной вокруг этого тела, с пространствами, временами, материальными предметностями, а также различного рода иными телесностями, от вирусов до членов окружающего человеческого сообщества. Все это, по сути, есть отражением в его чувственном восприятии внутренних духовных состояний, представительствуемых перед его осмыслением определенными законами порядка. От законов геометрической перспективы и законов так называемых природы, и до законов социальных, моральных и религиозных. Именно степень и качество осмысления, присущее его сознанию в последовательности восходящей, и сотворяет в человеке его индивидуальный дух, который может быть выражением как осмысления в истинности под влиянием просветления от света божественного истинного, присущего степени нисходящей сознания в нем, или же осмысление в ложностях, возникающего от света мирского, или же мышление от подтвержденных видимостей чувственного восприятия, воспринимаемых тогда в этом осмыслении восходящей последовательности как некие абсолютные истинности. Ибо ложности есть видимости подтвержденные, которые превращаются для человека как бы в абсолютной истинности. У человека не падшего человечества просветление или же перцепция, присущая его волительному, наитствующему тогда в его осознании, и располагающему там все мыслительные процессы осознания таким образом, что они представительствуют структуру его собственного волительного в этих осмыслительных процессах. И через это его волительное, его сознательное и его внешнеприродное, или же его чувственное восприятие, образует в нем неразрывное совершенное единство, в котором господствующая в нем частная любовь или же его частная жизнь образует его дух или же совокупность духовных истинностей его мыслительного, который обитает тогда в соответствующем духу этому телесному или же в соответствующих формах познаний памяти и представительствующих служений его чувственного восприятия. Вот как в преадамитах действовала любовь природного, но чистое, божественное, а в членах древнейшей церкви действовала уже Господня небесная любовь. И поэтому у праадамитов дух был чистый природный, а у людей древнейшей церкви он был чистый небесный. И, соответственно, телесности их тоже этому соответствовали. О чем мы с вами уже не раз говорили на предыдущих занятиях. В человеке же падшего человечества, гения духовного, до его преобразования и возрождения, его мыслительное, в котором формируем его индивидуальный дух, образуемо видимостями, опирающимися на чувственность его внешнего восприятия, представительствующими собою по соответствиям внутренний или же духовный порядок состояния сознания или же божественного истинного нисходящей последовательности в нем. Это в человеке таком, или же дух святости, или же дух святой, в зависимости от того, какую именно духовную эпоху его духовное существование представительствует в его природных временах и пространствах. До Господнего воплощения в состояние природных сознаний нашего человечества или же после оного. Дух святости представительствует истинное божественное, нисходящей последовательности его сознания. Святой же Дух представительствует божественное истинное или же божественное человеческое в неразрывном соединении с собственно божественным или же Сына, прославленного в Отце. Думаю, тут лишнее напоминать, что когда говорится божественная истина, имеется истинное в человеческом образе. Оно же божественное человеческое. Так как согласно латинскому слову, Дух Святой или же Божественное Исходящее никогда не присваивается человеку, но есть всегда принадлежностью Господней в нем, то из этого видно, что ни Дух Святости, ни Святой Дух или же Божественное Исходящее в человеке, хотя и является жизнью его Духа, но не присваиваемо ему как собственно его личный Дух. Ибо его индивидуальный дух есть не собственно истинности мышления, присутствующее в сознательной части, в нем в последовательности нисходящей, но его осмысление этих истинностей, присутствующее в нем как последовательность восходящая. Истинности там составляют базовые элементы осмысления, а также и общий порядок этого осмысления. Все это последовательность нисходящая, ибо есть в сознании представительностями по соответствиям, которыми там воспринимаемы духовности вышележащей раздельной степени реальности, творения. Они там являются теми самыми законами порядка, которыми в сознании присутствует божественное истинное или же Дух Святой. Собственно, сам порядок осмысления есть то, что образует стержень последовательности восходящей в человеке. Без этого стержня существование последовательности восходящей в человеке было бы попросту невозможно. И, соответственно, невозможно было бы и никакое его индивидуальное, личностное существование. Ибо в своем стержне, в своей сути, даже в последовательности восходящей, это Господь восходит в человеке, а не человек самостоятельно восходит, в чем бы то ни было. Истинности там составляют базовые элементы осмысления. Ибо это нисходящее является бытием или же сутью последовательности восходящей, или же личностного существования в каждом человеке, безразлично, верующим или же атеисте, добрым или же злом. Именно поэтому латинское слово и говорит, что Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым, ибо без Его присутствия никто не смог бы жить, и Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть воспринятым. Откуда следует, что присутствие Святого Духа непрестанно? Для подтверждения этого было доказано в мире духовном в отношении некого дьявола посредством отъятия у него Господнего присутствия, и дьявол лежал мертвым совершенно как труп. То есть даже в самом последнем дьяволе живет и существует прежде всего Господь. Его же жизнь и существование на нем как бы паразитируют. Но вот выводы из такого порядка осмысления зависят от того, к чему они направляемы тем, что в человеке составляет качество его индивидуального существования. Ибо в человеке есть не только жизнь духа, но и жизнь сердца, как это было показано выше в приведенной цитате из книги «Апокалипсис истолкованной». Есть две принадлежности, которые сотворяют жизнь в человеке. Разумение и воля. Жизнеразумение есть мыслить или же из истинного, или же из ложного. Жизнью же воли есть побуждаться или же воспламеняться любовью тех принадлежностей, из которых мыслит разумение. А принадлежности индивидуального разумения, из которых оное мыслит, восходящие последовательности, или же индивидуальные принадлежности человеческого духа, в которое в нем воплощается внутреннее наитие Господне или же его Святой Дух, в человеке определяемы господствующей в нем любовью. А любви же, составляющей самую суть того качества восприятия или же осмысления, которым формируем индивидуальный человеческий дух из Духа Святого, присущего каждому человеческому сознанию в последовательности восходящей, латинское слово говорит следующее. Всякая любовь следует за человеком по смерти его потому, что она есть бытием жизни его. И любовь господствующая, будучи главной всех прочих, пребывает у каждого человека вечно, а с нею вместе и любови подвластные ей. Истина это доказывается тем, что любовь есть сутью духа человека, а от духа и тела. Человек же по смерти делается духом, следовательно, и любовь свою приносит туда же с собою. Что любовь есть бытие жизни человеческой, об этом явствует из того, что каковым был человек в мире природном, таковым же бывает и жребий его по смерти. Как Святой Дух есть бытием человека гения духовного, так господствующая в человеке любовь есть жизнью этого его духа. Жизненные формы своего существования человеческий дух заимствует от бытия в нем Духа Святого. И поэтому даже человек, а также и всякий адский дух, сутью или же бытием которого является какая-либо любовь адская, мертвая в себе совершенно, тем не менее сохраняет во внешних образностях своего существования ту самую, присущую Духу Святому, абсолютную жизненность, форм, которая обеспечивает его жизненное существование даже в преисподней, хотя в нем тогда это превращается в непрестанное внутреннее убивание этой жизненности, длящейся в вечность, и соответствующими этому убиванию внешние формы его чувственного восприятия, представительствующемуся ему его как бы внешней адской реальности, с ее как бы пространственностями, временностями и исполняющими их формами предметности и телесности. Как раз по этой-то причине именно любовь есть сутью духа человека, определяющей в конечном итоге качество его духа и качество личностной жизни, в этом духе обретающейся, хотя лишь паразитирующим при этом на Господней жизни в нем. И это потому так, что согласно латинскому слову, любовь есть самой жизнью человека, и какова его любовь, такова его и жизнь. Даже более, таков и весь человек. Но именно управляющая или же господствующая любовь, или же любовь того, что есть главенствующим стремлением его жизни, и делает человека. Эта любовь имеет в своем подчинении множество частных или же особенных любовей, которые из нее извлекаемы и представительствуемы для восприятия в различных образностях. Но, тем не менее, господствующая любовь пребывает в каждой из оных и их направляет, и как бы сквозь них, или же как сквозь последующие стремления, она взирает и движется к своему господствующему стремлению. Каковое стремление есть первым и последним во всякой из них. И это как непосредственно, так и опосредованно. Осмысление в человеке гения духовного, то есть человеке, лишенного в осмыслении своем, направляющего действия божественного просветления или же божественной перцепции из его собственного волительного, восходящей последовательности его сознания, начинается и поэтому абсолютно зависит от познаний его природной памяти. Согласно же латинскому слову, расположение познаний памяти в природном варьируется у каждого человека, ибо господствующая любовь формообразует их. Эта любовь пребывает в самом центре и располагает все вокруг себя. От этого познания памяти и обретают форму своего существования. И именно от этой самой формы существования природных познаний памяти и зависит то, как в сознании у человека будет происходить процесс осмысления принадлежности его чувственного восприятия. И, соответственно, каким образом в нем будет формируем его дух. Священное Писание или же слово в своем смысле буквально, именно для того и предназначено, чтобы формировать природное познание памяти у человека, те формообразующие предметности, в которые в них мог бы наидствовать Господь своей духовной любовью или же благолюбием. То есть те сосуды, которые он может потом наполнять. Начиная с древнейшего слова древней церкви и кончая латинским словом, все природные образности, смысла их буквального всегда непосредственно отражали законы божественного порядка, адаптированные для чувственного восприятия вот именно этой вот эпохи. Ибо законы божественного порядка, воспринимаемые чувственно как внешняя реальность, слишком общи и универсальны, и совершенны для того, чтобы через познание памяти природной, формируемой ими в человеке, Господь мог бы воздействовать на индивидуальные аспекты осмысления или же формирование индивидуального духа в человеке, гения духовного. Это как тот слишком яркий свет, который ослепляет до полного отупения. Вот, казалось бы, так называемые люди природы, язычники, они должны, потому что они ближе к природе, они должны быть совершеннее постигать, потому что природа дает нам вот это внешнее, как символ всего божественного человеческого. Но они не постигают. Они постигают только внешние природные формы, которые их совершенно отупляют и превращают, в общем-то, в людей примитивных и мыслящих конкретными, примитивными, осмысляющих конкретными, примитивными мыслеформами, которые человек цивилизованный называет дикарским мышлением. Примитивным, конкретным, однозначным и не проникающим через эти образности в самую суть духовную, которую они представительствуют, потому что нет перцепции. Вот у людей древнейшей церкви Господь мог действовать через эти самые представительности общего порядка посредством небесной перцепции. А в человеке, вот, потому что они наставлялись чем? У них же не было писанного слова. Они наставлялись божественным просветлением, взирая на то, что их окружало. Природу, деревья, холмы. Вот это. Да, да. Почему? Потому что в ней было, не Господь входил в небесной перцепции. А в человеке гения духовного, у которого перцепция отсутствует, и в котором Господь может управлять осмыслением лишь через общий порядок наития в его рассудочную часть, смысл буквальное слово должен быть совершенно адаптирован к структуре его рассудочности, для того, чтобы он мог этому верить, принимать и этому следовать. Поэтому божественное слово древнейшее, вернее, потом древнее, потом божественное слово Израильской церкви, божественное слово Нового Завета, латинское слово, оно всегда адаптировано к рассудочному людей конкретной эпохи. Иначе они этого не будут принимать, они не будут этому верить и, соответственно, не будут за этим следовать. Человек духовного гения не может поменять господствующую в нем любовь, из которой формируемо его волительное. Но в нем, через особенности его духа, являющегося в нем не моносубстанциональными, а в значительной степени композитными, и который формируем поэтому не только через жизнь его собственной господствующей любви, которая в нем относится к разновидности какой-либо любви собственного или же любви мирского. Он может быть приобщен также к любви Господа духовной или же благолюбию через создание определенных сосудов и наитие в эти сосуды. И если в процессе воздействия эта любовь в нем станет также господствовать параллельно с его собственной господствующей любовью, пусть лишь хотя бы и в некоторых аспектах его духа, то после отделения его духа от телесного он может быть в том мире так преобразован, чтобы часть его, зависящая от собственной господствующей любви, была бы усыпляема. А часть, в которой действовало благолюбие, стала бы единственно бодрствующей и оживотворяемой. То есть, стала бы частью божественного царства духовное, которое в сути своей есть полнотой божественного Святого Духа. Именно по этой-то причине божественные силы и действия, которые понимаются под Святым Духом, это, вообще говоря, преобразование и возрождение, а затем обновление, оживление, освящение и оправдание, далее очищение от зла и отпущение грехов и, наконец, спасение. и действование этого в человеке, или же формирование в нем нового человека с новым, преобразованным и возрожденным духом, совершаемо в рассудочной части его сознания посредством божественной истины, а у христиан посредством слова, ибо это единственное средство, позволяющее человеку обращаться к Господу и Господу входить в него. Ведь, как сказано было выше, Господь и все, что исходит от Него, есть сама божественная истина. Аминь.
Слушай, простись и слушай. Такой лет, такой проповедь, я уже года два. Я чувствую, как ты понимаешь каждую букву, что ты написал. И я чувствую. То же самое, то, что ты написал. Я в такой проповеди, вот в 12-м году, в ноябре, я тебя же обнял тогда. Мы говорили о блудном сыне. Меня пробило сейчас еще. Все вопросы, вот мы сидели, говорили о Троице, как. Вот тебе ответы. Саша, ты просто, ну захваливать нехорошо. Через тебя говорит нечеловеческие силы. Я каждую букву и слово понял. Большое тебе спасибо. Пусть тебе вменется это спасение.
Надо сказать, что эта проповедь должна была быть прочитана еще в ноябре. То есть не в ноябре, а в октябре. Помните? Тогда я пришел, я не в состоянии был, я беседу провел. Я кое-что упоминал. И на меня это не просто было, на меня было страшное давление. И вот между тем моментом, когда она не была просчитана, и сегодняшним днем, у меня было очень тяжелое время, я пережил очень многое разного. И вот как бы сейчас Господь дал, ну, дал мне возможность начать снова восстанавливаться. Особенно последние там две или три недели для меня были просто ужасные. Ну, даст Бог. Все снова наладится.
Я думал, что я буду идти сейчас на вот сюда, я думал, чуть не упал. Меня аж тошнило, я еле сюда дошел. Что-то тут мне вот так вот молотило, сейчас я только спокойно, что ты меня переворачивай. А ты что спишь? Ну что ты спишь? Поросят. Он не свинья, он поросят. Ну прослушал. Значит, я тебе скажу, я его прощаю, потому что он... Кто-то внутри его, нашего Сергея, кто-то это понимает. А его внешний ум идет туда и слушает. Он не спит. Он туда погружается в такую-то вот... Я такое прошел. Думаю, нет, я буду понимать ушами этими барабанными перепонками слушать. И валю себе каву. Иду сейчас и шатаюсь. Но я выпил. Великолепно. Я возьмет вот эту вот проповедь, буду конспектировать, я пойму, разложу, свинья это поймет. Ну, хорошо так. Большое-большое спасибо. Я сделаю копию. Это надо конспектировать. Может быть, ты должен ее иметь, вот как вот, читать вот каждый день.
Может, какие-то конкретные вопросы есть?
Ну, там было место, которое... Сейчас. Существование бытия. Я понял, просто уже она вылетела. Но в момент чтения все великолепно понял. Просто вот как вот во мне кто-то да-да-да-да-да. Ну вопросы какие? Ну, все складывается по полкам. Святой Дух. У меня были вопросы. Ну, сейчас я принес катехизис. И там начали разбирать. Ну, совсем не в то. Вот здесь никаких вопросов нет. Все великолепно. Просто великолепно. Большое спасибо.
Ну что, идем туда.
Да-да-да.
Давайте еще помолимся, я подумал, что хорошо бы молиться и после завершения проповеди. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Спасибо.